Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 2 сакавіка.
Апошняя битва, что отбывается на Близком Усходе.
Я не убежден, что в Иране сейчас решения принимаются на основе серьезного анализа.
Ці дагэтуль Россия и Беларусь ладзяць гандлёвыя войны?
Раз у нас нет полного союза, то тогда у нас нет и внутренних цен.
Усім небяспечна, што не так з прыкладаннем, Макс.
Вот у іх прадстаўленні нужна было все западныя сервісы, которые, как показал Сноуден, как они говорят, да, значит, там под полным контролем, нужно, чтобы они были под нашим полным контролем.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
У суботу Ізраіль атакаваў Іран у межах сумеснай аперацыі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Да супрацьстаяння супраць рэжыму аятол далучыліся Арабскія Эміраты.
Паведамляецца пра знішчэнне вышэйшага кіраўніка Ірана аяталы Алі Хаменеі і іншых высокапастаўленых чыноўнікаў.
У адказ Іран запускае балістычныя ракеты і шахеды па ўсім навокал, па ізраільскіх гарадах, гатэлях у Дубаі і Бахрэйне, па амерыканскіх базах у Кувейце і іракскім Курдыстане, па амбасадах ЗША ў краіне Персидского заливу.
И Израиль, и Злучаные Штаты заявляют, что атаки на Иран будут узмацняться. Иранский режим 47 годов скандовал смерть Америцы. Хопить гэта трывать. Так Трамп тлумачит американцам причину нападу на Иран.
Однако операция у Иране – великая рызыка для Трампа, якого лічыць галоўным гульцом гэтай гісторыі.
Эксперты не выключают, что калі гэтая военная кампания скончится провалом альбо перарасте у великую войну, партия республиканцев може згубіць позиции на восеньских выборах у Конгресс. А сам Трамп, які збирается скончить вечные войны, моцно сапсуе свой имидж.
До того ж не зрозуміло, що буде з Іраном після кончаткової перемоги над режимом Аятол. Тому покуль операція, хоч і у більших масштабах, нагадує напад США на Венесуелу. Мадуро більш не керує країною, але особливо для громадян нічого не змінилося.
Про тое, як можа развівацца сітуацыя на Блізкім Усходзе, у эфіры Еўрарадыё паразважалі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітолог Аркадзь Мошас.
Спадар Аркадзь, адразу давайте, можа быць, такога глабальнага пытання. Усё ж такі, што стаіць, якія мэты пераследуюцца гэтай сумеснай атакай ЗША і Ізраіля, пакуль што толькі ЗША і Ізраіля, магчыма, хтось яшчэ і далучыцца да гэтай аперацыі по Ірану. Чаму менавіта зараз? Што хочуць дасягнуць?
Ну, я все-таки не эксперт по Ближнему Востоку, поэтому я не могу претендовать на то, что все понимаю и, значит, готов все это разъяснять. Ближний Восток, Восток дело тонкое, а Ближний Восток дело особенно тонкое. И, значит, проблемы там, узлы конфликтов существовали и развивались на протяжении десятилетий. Я не очень верю, что их можно разрешить одним бомбовым ударом, там, двумя неделями бомбардировок и так далее. Особенности с учетом, так сказать, не очень такого хорошего, скорее негативного опыта, который был получен прежде всего в Ираке, но также в Афганистане. Но понятно, что, значит, негативное влияние Ирана на повестку политическую, которую перед собой видит, прежде всего, конечно, Дональд Трамп, но и не только, значит, оно росло, было очевидно, что это такое, так сказать, государство, которое видится в качестве проблемного не только для Израиля, ближайшего союзника Соединенных Штатов, но и для самих Соединенных Штатов. Ну и, так сказать, сколь веревочка не вейся, мы пришли к тому, к чему мы пришли. Можно ли было этого ждать, и особенно в эти дни, я не знаю, еще раз говорю, я обычно не комментирую Ближний Восток, но опять-таки после того, как иранские, поддерживаемые ими, значит, силы от Хизбаллаха и до Газы, до Хамаса начали несколько лет назад, так сказать, превращаться в такую силу, которая уже реально, с которой что-то было трудно сделать, раньше или позже можно было ожидать того, что американцы опять вновь заново прибегнуть к силовым инструментам, бомбардировкам и так далее. Посмотрим. Я не готов говорить о том, что обязательно произойдет в Иране смена режима. Слишком рано. Это, во-первых, слишком рано. Во-вторых, для этого нужно понимать все-таки расклад сил на местах между людьми, которые будут сторонники реформ, если хотите, либерализации ситуации. Их немало в Иране и среди, так сказать, иранцев, живущих за границей. Это большое количество людей. Но и теми людьми, которые, в общем, так или иначе привыкли существовать в условиях вот этой исламской диктатуры, главным из которых является все-таки вот этот корпус стражи исламской революции, которые как бы военные, не только военные, они, у них задачи, функции их были понятны, так сказать. Если что, не допустить армию до, так сказать, получения какого-то статуса другого подчиненного, чем тот, который, скажем, ухода от нынешнего статуса подчиненных аяталам и, так сказать, взятие на себя каких-то других функций. Короче говоря, я думаю, что мы будем мудрее недели через две даже уже. Но и тогда процессы замены диктатур режимами, так сказать, сначала переходными, а потом, если им удается что-то делать, режимами уже достаточно основами на институтах, по крайней мере, на институтах голосования и свободного волеизъявления людей, эта штука очень болезненная, и она, к сожалению, не всегда удается. Поэтому я остаюсь, я сейчас, тем более не будучи экспертом по региону, я все-таки был бы очень осторожным в оценках.
Я хотел бы у таким выпадку звернуться до вас, в принципе, як человека, який добро разбирается у европейской, ну и у американской политики так само. Все ж таки, коли казать про, ну, как бы, формулу деяния, может быть, так правильнее будет сказать, Трампа у Иране, коли брать за приклад ту же самую ситуацию у Венесуэле, коли они не ставили за мету смену режима, и они только прибрали вот этого авторитарного керовника, який уперся и никак не хотел идти на сустрач, там, как бы, пожаданням США, там, Вашингтона, Трампа и так далее. Ці не гэты ж самы умоўны венесуэльскі варыянт спрабуе Трамп, ну или как бы хоча Трамп рэалізаваць і в Іране?
Нет, здесь принципиальная разница. Венесуэла была проблемой для Америки. Даже не факт, что большой проблемой, но, может быть, растущей. Но она была, скажем так, проблемой. А Иран является угрозой. Угрозой, так сказать, и Израилю, ближайшему союзнику, и другим, между прочим, союзным режимам, значит, на Ближнем Востоке, там, той же Саудовской Аравии, другим арабским режимам, которые не всегда между собой-то ладят. Но так или иначе, когда-то, когда несколько лет назад, еще в течение своего первого, так сказать, срока, американцы запускали вот эту систему Авраамовых соглашений, хотели, так сказать, по большому счету, эта инициатива, она ведь не умерла, она до сих пор очень актуальна, и если арабы и израильтяне договорятся и перейдут, подпишут эти соглашения, перейдут к их исполнению, ну, в общем, это даст очень серьезный шанс, на самом деле, стабилизации, по крайней мере, ситуации на Ближнем Востоке. Иран этому всему мешал. И еще раз говорю, те силы вооруженные в регионе, которые были, так сказать, на жалование у Ирана, так или иначе, они тоже этому мешали. Поэтому здесь ситуация принципиально разная, и я думаю, что здесь американцы, лично Трамп, они все-таки видят в перспективе обязательно смену режима. Но опять-таки, что следует из его обращения публичного, это то, что он говорит иранцам: идите и берите власть сами. И то есть, так сказать, рядовой пехотный Джон, он, скорее всего, не пойдет охранять перекрестки заниматься разминированием и контрпартизанской борьбой, как американцы это делали в Ираке. Поэтому, возможно, все кончится бомбардировками, и после бомбардировок начнется серьезный дипломатический процесс. Если внутри страны, опять-таки, в это время будет идти процесс свержения режима местными силами. А если этого не будет, тогда, я думаю, что ограничится относительными победами, а именно, значит, обезглавливанием, ослаблением военного потенциала Ирана, и прежде всего ослабят вновь на десятилетие, отбросят его в развитие его ядерной программы.
Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра сітуацыю на Блізкім Усходзе і пра тое, ці ўпішацца Расія за Іран.
я разумею, что вы как бы не специалист конкретно по Ирану, але тут логика может быть ти отсутность логики, ну как бы поводины. Ти можете, есть у вас тлумачение, чему зараз Иран шпурляя ракетами во все боки? Я разумею там по Израилю, я разумею нават по неких там военных базах, но коли там обстреливаются некие гостиницы пятизорочные у Дубаи и все остальное, там аэропорты, вот який у гэтым сэнс? Здавалася б, ну бей по тым, хто конкретно на тебе напаў, там по Израилю, там паспрабуй ЗША там некие по базы достань, но з іншими, ну трымай дистанцию, каб не спровокаваць их, а яны шпуруляюць ва ўсе бакі. Навошта, які сэнс?
Ну, они хотят, знаете, как бы есть такое выражение английское, что вы можете проиграть все битвы, этой, все битвы какой-то войны, кроме последней. Вот это для Ирана может быть последняя битва. Через какое-то количество дней его военные арсеналы иссякнут настолько, будучи, так сказать, разбитыми, или что уже они ничего, возможно, не смогут сделать. Поэтому если они хотят показать свой потенциал контрудара, это надо делать сегодня. А на кого Бог пошлет, ну так получается. Потому что, опять-таки, не всегда, да, ищут там, где потеряли, часто ищут там, где светлее. И они пытаются продемонстрировать миру и региону, что они сопротивляются, их рано сбрасывают со счетов, что никакие американцы со своей американской ПВО не могут защитить вот эти отели, не могут защитить вот этих туристов, которые там сидят десятками тысяч в разных аэропортах и так далее, и так далее. Они хотят посеять, ну, если не ужас, то все-таки какой-то страх, опасение среди стран, которые в ином случае, в большей степени, возможно, в перспективе были бы готовы сотрудничать с американцами. Ну, я не думаю, что, понимаете, сейчас, я не убежден, что в Иране сейчас решения принимаются на основе серьезного анализа, на основе, так сказать, понимание и своих возможных целей, и своих возможных, и ограниченности, так сказать, в плане достижения этих целей. Когда вы сидите, и вам на голову все время сыпется сотни тонн, значит, взрывчатки, вам не всегда, так сказать, до того, чтобы сидеть и 15 раз взвешивать. И получается, что пуляют куда могут, а не обязательно куда нужно.
Ну и ці дачакаюцца яны апроч Хамаса падтрымкі і дапамогі ад каго-небудзь? Ад Расіі, да прыкладу, з якой там былі падпісаныя дамовы аб супрацоўніцтве, ўзаемадапамогі і ўсё астатняе?
Ну, во-первых, это очень интересный вопрос, но я думаю, что нет. Ну, честно говоря, насколько я понимаю договора, может, он есть какой-нибудь секретный, может быть, мы о нем не знаем, но насколько я понимаю, договора о военном союзничестве, которое обязывало бы Россию вступиться за Иран в случае там нарушения, не знаю, территориальной целостности воздушного пространства Ирана, такого договора нет. Все-таки Россия и, значит, Иран были близкими партнерами на протяжении десятилетий. Но я не думаю, что есть какая-то бумага, где написано, что они должны быть четкими военными союзниками. Россия, на самом деле, в этом конфликте, да вообще, так сказать, если говорить о нынешней фазе развития событий, значит, на Ближнем Востоке, которая началась в свое время вот с этого страшного теракта, который, значит, был сделан против Израиля 7 октября какого 23 года, да, вот в этой фазе Россия выбрала для себя сторону, чего она, между прочим, раньше, ну, не в 60-е, 70-е годы, но вот с времен Горбачева, по крайней мере, она никогда это не делала. И у России были очень хорошие позиции на Ближнем Востоке, именно потому, что она достаточно успешно лавировала. У нее были отношения хорошие со всеми. С Ираном, с Саудовской Аравией, с Катаром. И при этом с Израилем. Да? Помните, Нетаньяху как-то приезжал на празднование 9 мая в Москву, когда никто не приезжал. Почему? Потому что каждый из ближневосточных крупных игроков считал, что он находится в лучшем положении, будет находиться в лучшем положении, найдя общий язык с Россией, чем наоборот. И никто не хотел отдать эту монополию и там отношения с Россией, там Ирану или саудовцам, или кому угодно. Все хотели с ними дружить. Но вот после 2003 года Россия выбрала для себя сторону. Это была сторона Хамаса, это была сторона Ирана. Значит, по нефти, конечно, удавалось договориться со всеми, но вот там, где возникали геополитические проблемы, договариваться, как правило, уже не получалось. И сегодня сегодня мы видим, что вот в последних, если значит, заявление МИДа пару дней назад российского, оно все-таки еще было какое-то такое, ну, нормально дипломатическим круглым языком написано, опять-таки не оставляющего сомнений в том, на чьей стороне Россия. Но вот то заявление Путина, вернее, его письмо с выражением соболезнований президенту Ирана Пешискяну, значит, по поводу того убийства аятоллы Хаменеи, оно ведь очень, очень таким серьезным языком написано, нервным. Там говорится о циничном нарушении что-то норм гуманности, гуманитарных норм, что-то такое. Это не просто норм международного права. Это речь о том, что он по сути, он русский языком говорит Трампу: ты не человек, Трамп, ты исчадие ада. И это не мелочь. Мы знаем, какой обидчивый человек Трамп, такой же, как и Путин. Вот. И Трамп этого не забудет.
Сам Лукашенко молчит. Чему? Вот есть бачение, чему вот он так молчит?
Изучает ситуацию, работает с документами. На самом деле, у него же тоже. Ну а что он может сказать? Практически весь мир на самом деле, в ситуации выбора, что вы либо считаете, что идете за американцами и начинаете говорить, что Иран — это реально угроза миру, угроза региону, ничего, кроме дестабилизирующего влияния на регион не оказывающий, и дай бог, чтобы этот режим сменился и пришли другие люди. То есть либо вы идете вот туда, но у вас есть Путин, который говорит: Александр Григорьевич, вы там рамсы-то попутали уже, что ли, совсем? А если он скажет, как он любит: мы с Путиным, я Путину сказал. Что ты Путину сказал? Вот, как бы разговаривали по телефону, там все такое, встречались. Не знаю, куда они, так сказать, было ли обсуждение этой темы. Так или иначе, если он говорит: Путин прав, и так вот вести себя нельзя, ну тогда Трамп говорит: уважаемый господин Лукашенко, следующее наше общение с вами будет крайне нескоро. Он реально попал, это не то, что он на двух стульях пытается сидеть. И это вот ситуация, когда он уже сидит между стульями.
Я нагадаю, что с нами был Аркадь Мошес. Дякую, великий господар Аркадь. До встречи, трымаемся разом и сочим за подеями.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее у программе Евразум.
Ці дагэтуль Беларусь і Расія ладзяць гандлёвыя войны?
Раз у нас нет полного союза, то тогда у нас нет і внутренних цен.
Усім небяспечна, што не так з прыкладаннем Макс.
Вот в их представлении нужно было все западные сервисы, которые, как показал Сноуден, как они говорят, да, значит, там под полным контролем, нужно, чтобы они были под нашим полным контролем.
Сустрэнемся пасля навіны ў спорту.
Евразум.
На Еврорадио новины спорту. Гродзенский Нёман упершыню у своей истории завоевал суперкубок Беларуси по футболе. У матчи за трофей сустрелись дзейный чемпион МЛ Витебск и уладальник Кубка Беларуси Нёман. Основный час завершился выниковой ничьей 2-2. Пераможцу вызначила серия пенальти, у якой мацнейшими оказались гродзенцы 5-4. Матч у Минску собрал 3900 глядачоў и стал самым наведвальным у истории суперкубка. Попередний рекорд был усталяван у 2015 годзе у Пінску. Тады на трыбунах прысутнічалі 3100 чалавек. Найбольш разоў суперкубак Беларусі заваёўваў Батэ – 8. Ягор Шарангович перепынил 8-матчевую безвыниковую серию у НХЛ. Белорусский форвард закинул шайбу у большести на 36-й хвилине матча супроть Анахайма. Однако его Калгары у вынику соступил по булитах 2-3. У гэтым сезоне Шарангович мае 21 очко у 54 матчах, 12 голов и 9 передач. Перепынил свою серию безвыниковых дзеянняў и Артем Леушунов. У матче НХЛ Чикаго упэўнена обыграл Юту 4-0, а белорус отзначился голевой передачей. На рахунку Леушынова теперь 22 пункты у 55 сустрэчах сезона. Лионель Месси зраўняўся с Пеле по колькасці галоў со штрафных ударов. У матчы Интер-Майами перамог Орландо Сити с ликом 4-2, а аргентинец забил свой юбилейный 70-й мяч со стандартного положения. Топ-3 найлепшых выканаўцаў штрафных узначальвае бразілец Жуніньо – 77 галоў, Лионель Месси і Пеле – 70 галоў, Роналдиньо – 66. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
фестываля без цензуры.
Днями Лукашенко ездзіў у Москву, каб наведаць Путіна і выступіць у чарговай сходцы, датычнай да так званай саюзнай дзяржавы.
Путіным тут усё зразумела, ды і саюзнай дзяржавай таксама. Праз яе Беларусь апынулася ў моцнай ваенна-палітычнай залежнасці ад Расіі і стала саўдзельніцай у вайне супраць Украіны.
А яшчэ на моцныя вузлы завязалася з расійскай эканомікай, нягледзячы на перыядычныя гандлёвыя войны паміж так званымі брацкімі дзяржавамі.
Дык у чым іх сутнасць? Пра гэта ў эфіры раніцы з Белсатам расказаў эканамічны аглядальнік Сергей Чалы.
Когда был еще с Ельциным подписывался договор о создании там союзного государства, потом наконец союзное государство. Там подразумевалось, что к 2005 году должен был быть уже существовать единый рубль, единая валюта. Этот проект довольно быстро стало понятно, что значит Беларусь его активно торпедирует. И в отместку на это, собственно, тогда они сказали, что ах, раз так, значит, то тогда вот это вот $40 за 1000 кубометров газа, значит, на этом все заканчивается. Это как раз 2006 год. 2006 год я все время его называю, как, знаете, как кто помнит еще советские учебники, все время экономику сравнивали Советского Союза с 13-м годом.
13-й год.
Так вот, 6-й примерно выполняет эту же функцию. Это последний бескризисный год в Беларуси. Внешнеторговое сальдо в первой полугодии 2006 года нулевое, по итогам года минус 2 миллиарда долларов. Mm-hmm. И тогда начинается первая газовая война, тогда повышаются последовательно цены на газ, тогда действительно мы попадаем в эту долговую ловушку, потому что тогда два большущих транша на 2 миллиарда, mm-hmm. потом должно было быть снова еще 2, но дали только 3, как раз перед кризисом 2009 года. То есть это все тянется оттуда. Они говорят так, ну, типа, смотрите, раз у нас нет полного союза, то тогда у нас нет и внутренних цен. Потом случилась еще одна история, когда уже готовы были договориться о компенсации потерь от того самого налогового маневра, про который там говорилось. То есть там же, в чем смысл налогового маневра? С точки зрения России, это на самом деле нормальная история. Суть ее заключается в том, что, вообще-то говоря, экспортных пошлин, ну, как бы почти нигде в мире нет. Угу. Экспортные пошлины, это же какой механизм? Суть его механизм заключается в том, что вы делаете нефть внутри страны искусственно дешевле на величину этих пошлин. То есть mm-hmm. продаешь-то ты все равно по мировым ценам, ты на них не влияешь. Но если доход ты получаешь на размер этих пошлин меньше, тогда внутри ты продаешь примерно вот по этой величине. Это был механизм искусственного субсидирования внутренней переработки. Значит, и они говорят так, а теперь мы будем делать по-другому. Мы будем эти пошлины убирать и постепенно повышать налог на добычу полезных ископаемых. То бишь, переработка становится менее эффективной, эффективный, экспорт становится более выгодным.
Ага,
а Беларусь, поскольку она переработчик, она страдает, они говорят, ой, вы знаете, значит, да, и там проблема возникла в том, что далеко не все за то время, пока этот подготовительный период был, нефтеперерабатывающие заводы в России, особенно Лукойл, не успели свою эффективность повысить настолько, чтобы стать рентабельным при новой внутренней цене из-за повышенного НДПИ. И тогда им придумали, типа, компенсацию с бюджета, отрицательный акциз. И наши говорят, и нам тогда. И там был момент, когда в действительности, это был декабрь, дай бог памяти, не помню, кажется, 19 или 18 года, когда в Питере был, значит, совет глав государства СНГ, и договор о том, что они нам будут эту компенсацию, значит, обеспечивать точно так же, как своим НПЗ, был уже готов, все, они уже сами это признавали. Угу. Что делает Лукашенко? Лукашенко приходит и говорит, Александр Григорьевич, что за фигня такая? Почему вы с нами ведете себя хуже, чем с Германией? Помнишь, такое было, как мы же воевали с этими фашистами, а у нас теперь условия хуже, чем с немцами. Ага. Ну, типа, у них цена выше. Путин так слегка от этого прифигел, говорит, слушайте, Александр Григорьевич, а можно мы вот сейчас не под камеры это все, да? А, ну вот, мы сейчас уйдем, типа, в узком составе. Говорит, нет, хочу, блин, там. То есть, еще раз, чувак в момент, когда уже все было решено, он решил сделать вид, что это он сделал, а не договоренность с Донью. Путин говорит, ах, раз так, значит, хотите, чтобы было как, значит, как в России, будет, значит, должно быть, тогда соглашайтесь, чтобы было как в России. Тогда появляются, после этого, ровно после этого саммита, появляется идея этих 28-9 даже, этих союзных программ, и тогда идет эта вот углубленная интеграция, и все вот это вот, идите к нам.
Ідэі, як вось закрыць мяжу, напрыклад, ну, увесці мяжу, Расія, зараз Казахстан, Беларусь, гэта ідэя.
Мытны контроль.
Это вообще потрясающе.
Ну, вот, оп, мытны контроль.
Мытны контроль.
Да, на самом деле это потрясающе. потрясающая история. Почему?
Межи уже нема, потому нема мытных контролей.
Потому что и тактика России была какая все время? Это вот перед носом висит морковка. Угу. Да? То есть, значит, наши говорят, смотрите, мы бы хотели... Все, что нам всегда было нужно, это внутренние цены на энергоносители. Угу. Россия никогда, понятно, на это дело идти не хотела, потому что она считала это своим конкурентным преимуществом, почему она должна с этим делиться другими странами. А наши говорили, ну, там, типа, за любовь, там, за... не за замуж, а чисто так, в общем, ну, что-то такое. И в итоге, значит, они говорят, а давайте вот мы сделаем таможенный союз. И тогда, типа, будет. Ну, сделали. Нет. Сразу не получится. Сначала сделаем еще единое экономическое пространство, уже про него мало кто помнит. Потом такие, ой, и тоже что-то не получается. А давайте еще и экономический союз, это, значит, евразийский, да, там. И все как-то не получается. И вот в итоге уже, когда все должно быть, на самом деле, они по... уже как, год как у нас единые энергетические рынки должны были существовать, mm-hmm. еще даже отложенные трижды. Mm-hmm. И теперь они говорят, при том, что таможенный ведь союз, вот это не вполне, на самом деле, экономический союз. То есть он гармонизирует только импорт, но никак не регулирует экспорт стран. Mm-hmm. Потому что все, для чего он был придуман, это механизм распределения импортных пошлин. Помните, все время эти драки были, кому какая mm-hmm. доля достается. И анекдот заключается в том, что вы так долго нам дурили голову, вы так долго нам что-то обещали, вы придумали систему, которая, казалось бы, гармонизирует импорт, и теперь что вы делаете? Ровно свой импорт внутри этого союза, который должен был быть, ну, прекратиться, весь этот бред еще в 2008 году, снова он рождается.
Это был экономичный оглядальник Сергей Чалы, який... Расказаў пра войны, якія вядуць Расія з Беларусію і якія тычацца гандлю. Еўразум.
Далее в программе «Евразум».
Усім небезпечно. Что не так с прикладанием МАКС?
Вот в их представлении нужно было все западные сервисы, которые, как показал Сноуден, как они говорят, да, значит, там под полным контролем, нужно, чтобы они были под нашим полным контролем.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Акторы Том Холланд і Зіндая пажаніліся. Пра гэта журналістам распавёў стыліст актрысы Ло Роуч на чырвонай дарожцы прэміі SAG Awards. Стыліст намякнуў, што акторы правялі таемную вясельную цырымонію. «Вяселле ўжо адбылося, вы яго прапусцілі», – сказаў Роуч. Журналістка ўдакладніла, ці праўда гэта, на што Роуч засмяяўся і заявіў: «Гэта чыстая праўда». Том Холланд і Зіндая пазнаёміліся на здымках фільма «Чалавек-павук. Вяртанне дадому» у 2016 годзе, у якім Холланд сыграў ролю Пітера Паркера, а Зіндая – М.Джей. Пара публічна пацвердзіла свае адносіны ў 2021 годзе. Бренд Adidas выпусціў лімітаваную футболку, прымеркаваную да 20 годзя культавага серыяла «Хана Монтана» ад Дісней. Мадэль выканана ў свабодным кроі з круглым выразам. Колер чорна-шэры, які нагадвае вараную тканіну. Ружовы прынт адлюстроўвае гераіню Майлі Сайрус у атачэнні зорак і матылькоў, а таксама лагатыпы «Ханы Монтаны», «Дісней» і «Адідас». Далучайцеся да святкавання і дазвольце сваёй унутранай зорцы зяць з нашай футболкай. Час гісторыі поп-культуры, якая звяжа вас са спадчынай цэлага пакалення, гаворыцца ў апісанні рэлізу. Серыял «Ханна Монтана» выходзіў на тэлеканале «Дісней» з 2006 па 2011 год. Ён распавядаў пра жыццё падлетка Майлі Стюарт, якая вядзе двайное жыццё звычайнай школьніцы і папулярнай ва ўсім свеце поп-зоркі. Прыхільнікі Джыма Кэры занепакоеныя з'яўленнем актора на цырымоніі «Сезар Ауардс» у Парыжы. У соцсетках мяркуюць, што Кэры падмянілі, і замест яго на цырымоніі прысутнічаў яго двайнік. 26 лютага актор атрымаў ганаровую ўзнагароду за ўклад у кіно і выступіў з падзячнай прамовай на французскай мове. Пасля цырымоніі Кэры паразмаўляў з журналістамі. «Гэта быў проста неверагодны вечар», – сказаў Кэры рэпартёрам, трымаючы ў руках ўзнагароду. «Сапраўды неверагодны вечар». Відэа з чырвонай сцежкі і фрагменты падзячнай прамовы Кэры сталі вірусснымі ў соцсетках. Адных карыстальнікаў здзівілі змены ў знешнасці актора, у сувязі з чым яго прыхільнікі выказвалі здагадкі пра пластычныя аперацыі. У соцсетках таксама адзначалі змены голасу Кэры і нават колеру вачэй. Іншых каментатараў збянтэжылі змены ў паводзінах Кэры. Звычайна саркастычны і экспрэсіўны, актор паводзіў сябе стрымана і падкрэслена добразычліва. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Сярод беларусаў становіцца папулярным расійскі мабільны дадатак «Макс».
Месенджер займае першае месца ў Apple Store і Google Play у нашай краіне. Дзяржаўныя медыя таксама паступова прыцягваюць туды сваю аўдыторыю.
А хто стаіць за Макс і ці можна яму давяраць?
Пра гэта Еўрарадыё спытала эксперта па лічбавай бяспецы Мікалая Квантальяні і расійскага журналіста-расследавальніка Андрэя Захарова.
Давайте паслухаем.
Если мы посмотрим на популярность Макса, то можно предположить, что это вынужденное использование при определенных условиях. То есть это не то, что нам навязывается, но с большего люди его скачивают, чтобы решать какие-то свои коммуникационные вызовы. Одним из таких вызовов может быть то, что в России достаточно активно блокируются различные мессенджеры и инструменты коммуникации, и, соответственно, если у вас есть знакомые, друзья в России, то потенциально вы можете использовать мессенджер Макс, чтобы не прерывалась коммуникация.
Тем не менее, теперь мы назираем, что белорусские державные медиа по крысе перетягивают туда свою аудиторию. На во что?
Здесь, я думаю, что идет какая-то централизация с точки зрения выбора инструмента, и это какое-то стратегическое решение, потому что, с одной стороны, можно предположить, что потенциально, если ограничения и блокировки из России дойдут до Беларуси, то таким образом заранее готовится госсектор для того, чтобы все работало. Опять же, это может быть административное решение с точки зрения перетягивания аудитории, но я не думаю, что в текущий момент белорусы активно используют это для коммуникации с теми или иными госучреждениями.
У чем небеспека Макса, коли поравнать его с иншими популярными мессенджерами, такими как Telegram и WhatsApp?
С одной стороны, мессенджер Макс, он также обеспечивает безопасных данных, как, допустим, Telegram при передаче. То есть, условно говоря, если мы прослушиваем трафик, то мы не сможем прочитать чужие сообщения. Но есть нюансы, это где находится данный мессенджер и его инфраструктура, и кто имеет доступ. Соответственно, если мы посмотрим на использование мессенджера Max, то было несколько публичных кейсов, когда, допустим, два человека общались голосом и автоматически были заблокированы за то, что не обсуждали в мессенджере Max. Соответственно, здесь это просто кейс подтверждает, что есть прямой доступ к вашей коммуникации, как голосовой, так и текстовой, ко всей информации, связанной с кем вы общаетесь в этом мессенджере, как часто и о чем, и плюс может быть свободная фильтрация с помощью искусственного интеллекта по ключевым словам. То есть, условно говоря, все, что вы говорите в мессенджере Max, может быть использовано против вас.
Я думаю, что активистам и журналистам стоит бояться любого российского, кстати, как белорусского, я думаю, да, приложения. Даже если это прекрасная российская или белорусская компания, если придет ФСБ или КГБ и скажет, мы чистое приложение, хотим следить, где журналисты Еврорадио, я думаю, что вряд ли прекрасная белорусская компания сможет отказаться от того, чтобы сказать, что да, вот вы находитесь в такой-то стране, мы видим по IP-адресу, потому что вы заходили там в банк белорусский, например, да, из... ну, то есть, я думаю, что это... Поэтому в этом смысле с Максом то же самое, но так же, как и с Сбербанком, ВК, с любым остальным. Для широкой аудитории самое главное опасение — это вот та полная доступность этой переписки для широкой аудитории. И, соответственно, есть еще важный момент, который заключается в том, что если те сервисы, которые появлялись в России в свободной конкуренции, да и в Беларуси с западными сервисами, и потом выходили за пределы своих стран, ну, в случае с Россией, мне проще говорить, да, это тоже Telegram, тоже ВК, Яндекс, да, у них они конкурировали с западными сервисами, они чем-то брали, завоевали рынки там когда-то Украины и других стран, и у них было куда расти. То же самое и у тех сервисов, о которых Путин говорит, американских, у китайцев вообще огромный рынок, 1,5 миллиарда. И это большой вопрос как раз с Максом и другими сервисами от ВК, что их рынок ограничен. Ну, потому что это все взрослое население России, и все. Потому что вы Кремль, все сделали, чтобы российские IT-сервисы ассоциировались с 12-м техническим отделом ФСБ.
Выходит, что переписки не зашифрованные, и их легко отсошить, и тему зможа Макс запросіць доступ да іншых дадзеных, якія ёсць на смартфоне карыстальніка.
Тут у нас, получается, есть два вопроса в одном. То есть, с одной стороны, за счет того, что инфраструктура мессенджера российская, то с точки зрения российского национального законодательства, да, действительно, то, о чем вы говорите, знаете вы, то, чем с кем вы общаетесь, и, соответственно, все, кто имеет доступ к инфраструктуре мессенджера Макс. А это могут быть и сами сотрудники, и, соответственно, службы, которые проводят оперативно-розыскные мероприятия. А вот. А вторая часть — это сбор данных дополнительно к тому, что кроме вашего общения. И здесь есть достаточно... То есть основная сложность заключается в том, что любое приложение у вас на устройстве, оно, соответственно, собирает большой объем данных. Ну, допустим, может собирать данные, каким Wi-Fi сетям вы подключаетесь, ваше географическое положение и очень много других данных. Соответственно, с этой точки зрения мы можем говорить о том, что, с одной стороны, пока нет фактов того, что, допустим, мессенджер Макс может получить доступ к вашей камере и снимать все, что происходит в текущий момент. Но, с другой стороны, за счет большого объема данных, который собирается, и доступ к вашей адресной книге, с кем вы общаетесь, то это небольшое такое следящее устройство у вас на смартфоне.
А як выглядає доступ до інформації? Як служби вибирають, кого проверять? Треба быть активистом чи скролить по опорных словах?
Да, не знаю, как это реализуется в Беларуси, но в России создана уникальная система, чем давно, причем она начала создаваться еще, когда Ельцин был президентом, записи всего трафика по закону Яровой. Другой вопрос, другая проблема, с которой они столкнулись, когда приняли закон Яровой в 2016 году, который обязал весь трафик записывать, что большая часть трафика, и они это признают, сами силовики, что это мусор, потому что сейчас практически все идет через HTTPS, это видно вот в адресе сайта, можете посмотреть. HTTPS — это зашифрованный, значит, да, трафик. То есть все, что они видят, например, в Сарме, ну, самом, они видят, что человек заходил в Google. Что он искал в Google, не знают. Они видят, что он заходил там, не знаю, на YouTube. Что он делал на YouTube, не знаю. А поэтому все российские сервисы обязали, значит, помогать трафик расшифровывать. Тоже непонятно, как это можно там в онлайн-режиме расшифровывать. Но в случае с ВК, и я думаю, с Максом, да, то есть там условно даже нет, если есть это промежуточное звено в виде «а ну-ка Яндекс», «а ну-ка там, не знаю», какой-нибудь еще Сбербанк, расшифруй мне вот это конкретно, что здесь записано, если такое есть, хотя это черный ящик, непонятно, но в случае с ВК и Максом это, ну, просто это вот как СМС, да, то есть точно так же, как интернет-трафик записывается, СМС-ки и сотовые звонки, и там нечего расшифровывать, это просто хранится, и они могут... Там есть разные периоды хранения, ну, условно, несколько месяцев это хранится в случае с интернетом точно.
Кому беспечно и небеспечно усталевывать себе Макс?
Так, ну смотрите, за счет того, что Беларусь находится сейчас в периоде массовых репрессий, поэтому я бы сказал, что всем опасно, будь ты обычный гражданин, либо чиновник, потому что все, что ты делаешь, может быть использовано против тебя, и ты не знаешь, когда это может быть использовано, потому что самое же основное не только передача данных в текущий момент, но и доступ к этой информации за определенный период. Поэтому, в принципе, если вы вынуждены использовать Messenger Max, идеальный вариант — это завести для него отдельное устройство, где был бы минимальный набор того, к чему это устройство может иметь доступ.
А навошта ўвогуле Расія Макс, асабліва калі ўлічваць, што там ўжо ёсць УКантакце і аднакласнікі.
Працягваюць эксперт па лічбавай бяспецы Мікалай Кванталіяні і расійскі журналіст-расследавальнік Андрэй Захараў.
В какой-то момент борьба с западными сервисами, зловредными, значит, западными сервисами в представлении российских властей, она происходила в несколько этапов. До войны был этап, мы давим на них законами, угрожаем замедлением, и они наши законы соблюдают, потому что сервисы же популярные, и, соответственно, просто так людей оттуда не заблокируешь. А после войны была избрана другая тактика, то, что Путин недавно в конце декабря на прямой линии сказал, что вот, значит, технологический суверенитет. Что под ним понимается? Под ним понимается, когда созданы полностью типа свои, значит, сервисы во всех нишах. И по этой схеме так или иначе движение началось, ну, условно, с 22 года. На самом деле главный кошелек, друг, консильери, постельничий Путина Юрий Ковальчук купил ВК, ими с ним одноклассники, в конце 21 года. Тогда, спустя несколько месяцев, была заблокирована впервые популярная соцсеть. До этого то, что блокировалось, было мало популярно, был заблокирован Инстаграм. Постепенно цель была изначально, чтобы ВК и Одноклассники, ну, прежде всего ВК, все это один конгломерат, стали главной соцсетью. А параллельно готовили замену YouTube, то есть довольно долго, кстати, готовили, несколько лет, 2 года ВК-видео. И в августе 2024 года начали блокировать YouTube, и вот, соответственно, людей выкуривали через блокировки, замедления в ВК-видео. К мессенджерам было несколько у властей, у ВК конкретно, подходов. Они все думали, есть облегченная версия ВК, ВК-мессенджер довольно популярная. Был у них там один проект, другой проект, и буквально через пару месяцев после того, как они отчитались, что теперь мы обошли YouTube, в марте прошлого года они представили Макс. И я сразу понял, что сейчас будет последний этап вот этой суверенизации, да, замены популярных сервисов, потому что парадоксальная вещь, что 3 года после начала войны самым популярным даже не просто мессенджером, а интернет-сервисом России официально был WhatsApp, который по версии российских властей принадлежит экстремистской организации. Ну, то есть аудитория 100 миллионов экстремистов получается, да, по этой логике. И, конечно, этот парадокс их бесил, но никогда российские власти, даже, наверное, только Instagram исключение, никогда они не блокировали популярный сервис, не предложив альтернативы. Это такая схема от главного куратора интернета Сергея Кириенко, который близок как раз к Ульчуку, который вот как такой управляемый хаос. Вот мы блокируем, людям даем альтернативу. Соответственно, в марте прошлого года они представили Макс и довольно быстро, значит, стали туда людей загонять разными правдами и неправдами. Поэтому для российских властей в их представлении, точнее, представлении 3 людей, Путина, Ковальчука и Кириенко, причем у Путина, как я доказал, через его племянника есть доля в Максе, то есть там есть личный интерес. Вот в их представлении нужно было все западные сервисы, которые, как показал Сноуден, как они говорят, да, значит, там под полным контролем, нужно, чтобы они были под нашим полным контролем, поэтому нужно было постепенно заменять популярное западное на популярное, на свое. При этом свое Дуров, который россиянин, но где-то там болтается между Францией и Дубаем, он, фигура для них довольно подозрительная, были разные этапы отношений с Дуровым, но в целом тут важно, чтобы было совсем-совсем свое во всех смыслах, то есть и чтобы все требования ФСБ выполнялись, а не какие-то отдельные по праздникам через особых людей, как в случае с Дуровым, а вот чтобы прям, значит, вся переписка была видна, раз. Ну и второе, свое-свое, в смысле, в буквальном смысле свое, что была доля Путина. Соответственно, Телеграм в этом смысле не удовлетворял.
Эксперт по лежбовой безопасности Миколай Квентальяни и российский журналист-расследовальник Андрей Захаров рассказали, чем небезопасный российский додаток «Макс», який набирает популярность у Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.